Часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Будут ли в России наказывать начальственных браконьеров? Конфликт вокруг нафтогаза Украины. Итоги ближневосточного турне Хиллари Клинтон. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская. Стали известны очередные факты незаконной охоты с участием высокопоставленных чиновников. В список к алтайским охотникам вчера присоединился глава налоговой службы Волгоградской области. Чиновника и его заместителя подозревают в незаконной охоте в природном парке и убийстве косули и трех зайцев. Одновременно вице-губернатор Алтайского края, выживший в катастрофе вертолета в январе, подал в отставку, об этом стало известно накануне, и накануне же стало известно, что его заявление принято. Экологи требуют, чтобы президент России лично дал моральную оценку беззаконию чиновников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Волгоградской области по подозрению в незаконной охоте задержан начальник управления налоговой службы по региону и его заместитель. Инцидент произошел в Щербаковском природном парке Камышинского района области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Наталья Галкина.
Уголовное дело по статье «Незаконная охота» возбуждено в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили сегодня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по региону, по поручению прокурора области расследованием этого дела будет заниматься Камышинский межрайонный следственный отдел. Со слов местных охотоведов, вчера днем егерь Щербаковского природного парка услышал выстрелы. При его появлении группа лиц, предположительно из трех человек, на снегоходах скрылась. На месте были обнаружены убитая косуля и три зайца. Как сообщили в пресс-службе областного ГУВД, информация о том, что в природном парке Камышинского района неизвестными лицами производится незаконная охота, поступила в дежурную часть вчера около часа дня. Позднее, в 40 километрах от места происшествия, автомобиль с подозреваемыми в браконьерстве был задержан сотрудниками ГИБДД. Один из задержанных – начальник налоговой службы по региону Василий Фарион, другой – его подчиненный, начальник налоговой инспекции Камышинского района. Василий Фарион был доставлен в Камышинское РОВД от показаний, но отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. От официальных комментариев прокуратура также отказывается, ссылаясь на тайну следствия. Уголовное дело заведено по 258-й статье Уголовного кодекса «Незаконная охота». По неподтвержденной пока информации организовал охоту директор одного из камышинских заводов. Наталья Галкина для «Радио Свобода», Волгоград.
Максимальное наказание по статье «Незаконная охота» предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет. В то же время газета «Коммерсант» написала, что начальник налоговой службы уже попадался на браконьерстве. По данным издания, в октябре прошлого года он с друзьями охотился на Камчатке и подстрелил с вертолета лося и снежного барана. Милиция чиновников и компанию застала с поличным, когда мясо убитых животных они перегружали в автомобиль управления Федеральной службы по налогам и сборам по Камчатскому краю. Однако этих фактов для возбуждения уголовного дела тогда не хватило. Развитие получила и скандальная, и трагически закончившаяся охота на Алтае. 9 января в катастрофе вертолета, с которого велась охота на горных баранов архаров, погиб полпред президента в Государственной Думе Александр Косопкин и еще 6 человек. Сегодня стало известно, что один из выживших в этой аварии охотников, заместитель главы Республики Алтай Анатолий Банных, отправлен в отставку. Накануне он лично подал прошение, которое в четверг подписал губернатор Александр Берников. Жители Алтая считают, что одной отставки недостаточно. Необходимо возбудить уголовное дело. Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко беседует с учредителем независимой горно-алтайской газеты «Листок», бывшим членом СПС Сергеем Михайловым.
Вот эта охота на архаров, она вызвала в Республике Алтай, в общем-то, волну возмущения. Мы проводили опросы. Примерно 2/3 граждан опрошенных, они считают, что вот после того, как все это вскрылось, ну не только господин Банных, но и господин Берников должны уйти в отставку. 22 февраля прошел митинг протеста. Собралось примерно 600 человек. Это для горно-алтайской, для 55-тысячного очень много. И господин Банных, он там присутствовал. Я лично его не видел, но вот несколько человек мне говорили, что видели, как он стоял в краю толпы и смотрел, ну вот, что происходит. И я думаю, что это вполне естественно, что он подал отставку после этого.
Что происходит с расследованием охоты на архаров?
Насколько мне мне известно, уголовное дело по факту браконьерства до сих пор не возбуждено. Мы были 19 февраля в Новосибирске, там была пресс-конференция транспортной прокуратуры Западносибирской. Вот перспективистов, транспортный прокурор, он в частности на эти вопросы отвечал. Были заданы такие вопросы. Сколько дается времени на то, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела, или о передаче по последствиям? Он говорит, 3 дня. В крайнем случае, если сложные какие-то обстоятельства, 10 дней. Было ли какое-то вот решение, принято на уровне транспортной прокуратуры, там, о возбуждении или об отказе? Нет, не было. Было принято решение о передаче по подследственности. Но сейчас уже все сроки, вот предусмотрены статьей 144 УПК, не истекли, но никаких сообщений о том, возбуждено дело о браконьерстве или же есть отказ от возбуждения дела, их нет. То есть, с нашей точки зрения, вот происходит, ну, нарушение просто законодательства российского. А при этом то, что архары были убиты, это совершенно точно известно, потому что один из архаров, его тушу вскрывали в Горно-Алтайске, ну, на территории нашего вот управления ветеринарии республиканского. И у нас есть фотографии.
Местные экологические организации как-то высказываются по этому поводу?
Республиканские экологические организации помалкивают, к сожалению. А организации из Алтайского края, из Новосибирска, вот СИБЭКО-центр активно принимает участие в том, чтобы расследование было хотя бы начато.
В СМИ появлялись сообщения, что уничтожена 1/4 или 1/5 часть популяции архаров, включая их вожака, что они могут вымереть совсем. Это так?
Это преувеличение. Думаю, что скорее вот правильная информация о том, что 4-5 животных было убито. Но дело в том, что как бы и эти 4-5 животных, это очень плохо, потому что архары, они могут переходить границу и зимовать не здесь, а в Монголии. То есть, ну, сейчас их напугали, они просто вот уйдут с территории России. Рядом все, там 10 километров до границы.
Экологи настаивают, чтобы лично президент Дмитрий Медведев обратил внимание на действия чиновников, говорит глава экологической организации «Зеленая Россия» Алексей Яблоков.
Я считаю, что это просто Кремль попал в крайне неприятную ситуацию и думает замолчать. И я слышу эти сигналы прямо из Алтая идущие и так далее. Чем скорее вы об этом забудете, тем будет лучше. Вот эта позиция Кремля вызывает изумление, подтверждает ту моральную деградацию, которая вот в этих высших кругах существует. Нам не нужно никакого расследования, нам все ясно. Мы требуем только одного. Мы требуем, чтобы президент страны, чей полномочный представитель, понимаете, он же ведь от имени президента глагол своего думы, говорит то и делает то. И чтобы думские высшие начальники, которые ответственны за своих сотрудников, там тоже, которые погибли, дали бы морально-нравственную оценку происшествия. Пока такой морально-нравственной оценки не будет со стороны Медведева и Грузова, подобные случаи будут продолжаться. И мы хотим, чтобы четко и ясно президент сказал, то, что произошло, неприемлемо. Я к этому не имею отношения. Я против этого. Нравственная оценка того, что мы знаем, что произошло. И этой оценки до сих пор нет.
В браконьерстве в конце февраля также уличили губернатора Архангельской области, бывшего мэра Якутска Илью Михальчука. Экологи обнародовали фотографии, на которых чиновник с компанией снят на фоне убитых снежных баранов, занесенных в Красную книгу. Снимков для возбуждения уголовного дела не хватило. Из прокуратуры на требования защитников природы ответили отказом. На фоне снежных баранов также сфотографировался секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Эверстов и заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Сергей Самойлов. Якутская природоохранная прокуратура проверяет информацию о незаконной охоте. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. В Уссурийском округе Приморье 6 марта объявлено днем траура по 7 погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян включен в список свидетелей по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоук Схефер выступил за возобновление контактов на высоком уровне между Североатлантическим Союзом и России. Тбилиси обвинил Москву в нарушении грузинского воздушного пространства у границ Абхазии и Южной Осетии. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги и, конечно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы продолжим разговор о новостях. Россия может прекратить подачу газа на Украину, если Киев не оплатит поставки до 7 марта, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Между тем, в самой Украине продолжается скандал вокруг событий в нафтогазе Украины. Верховная Рада создала комиссию по расследованию этих событий, рассказывает Владимир Вахненко, наш корреспондент в Киеве.
Парламентская комиссия должна выяснить, были ли нарушены Конституция и действующее законодательство Службы безопасности Украины, вооруженные сотрудники которой в среду проникли в главный офис «Нафтогаза» и провели там обыск. В СБУ утверждают, что их следователи искали документы по делу о незаконном завладении должностными лицами «Нафтогаза Украины» более 6 миллиардов кубометров транзитного газа, говорит первый заместитель главы Службы безопасности Валерий Хорошковский.
Проводили определенные следственные действия. Следователи посчитали, что им необходима помощь спецподразделения «Альфа» для того, чтобы обеспечить им безопасность. Для этого были все основания. Мы на самом деле писали много официальных писем с точки зрения предоставления нам такой информации. К сожалению, «Нефтегазе» нам ее не предоставили, ссылаясь на разные предлоги, в том числе и на то, что часть документов находится в кабинете министра Украины. Поэтому было принято следователям такое решение. Это обычное следственное действие.
Утром в четверг сотрудники СБУ при поддержке «Альфы» попытались повторить ту же операцию, но уже в офисе «Укртрансгаза», дочерней компании «Нафтогаза». Однако попасть в здание им не удалось. Прибывшие депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко показали следователям решение Шевченковского районного суда Киева, который накануне приостановил следственные действия по делу против «Нафтогаза». Спор вокруг принадлежности голубого топлива в украинских подземных хранилищах, собственником которого считается «Росукрэнерго», после недолгого перемирия возобновил противостояние между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Глава государства заявил, что полностью поддерживает действия, находящиеся в его подчинении Службы безопасности Украины. В свою очередь, руководитель правительства выразил уверенность, что за действиями силовиков стоит лично Ющенко.
Без прямых команд президента таке бы не відбулося.
По мнению Тимошенко, Ющенко хочет вернуть газ бывшему посреднику между Украиной и Россией, компании «Росукрэнерго», и выручку от его продажи пустить на свою предвыборную президентскую кампанию. Речь идет об объемах газа, который, вопреки воле собственника, был выкуплен у него правительством по заниженной цене. Между тем, украинская пресса утверждает, что главной целью операции «Альфы» в офисе «Нафтогаза» была выемка всех документов, подписанных в январе с российским «Газпромом». Они должны пройти экспертизу на соответствие национальным интересам и могут стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко и возможного ее отстранения с поста премьер-министра. В прошлом месяце президент Ющенко поручил Генеральной прокуратуре дать оценку украинско-российским газовым соглашениям. Однако в прокуратуре заявили, что не могут начать расследование этого дела без оригиналов документов, подписанных между «Нафтогазом» и «Газпромом». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Будем Киев.
В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин, и продолжим разговор на международные темы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон приняла сегодня участие в совещании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Мы будем об этом подробнее говорить и в этом части нашей программы, и в следующем. А накануне она завершила свою, Хиллари Клинтон, завершила свою первую на своем посту госсекретаря США, поездку по странам Ближнего Востока. Об итогах турне Клинтон наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Находясь в Израиле, Хиллари Клинтон заявила: «Президент Обама и я обещали работать над тем, чтобы достигнуть мирного решения палестино-израильской проблемы путем сосуществования двух государств – Израиля и Палестины. Мы обещаем также оказывать поддержку палестинской администрации в лице президента Аббаса и премьер-министра Фаяда». Лидер партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено сформировать новое правительство Израиля, выступает против создания полностью самостоятельного палестинского государства. Так что в этом вопросе новое руководство Израиля расходится во мнении с новым руководством Соединенных Штатов. О том, какие еще вопросы обсуждались, Беньямин Нетаньяху сказал: Мы говорили о таких проблемах региона, как Иран, как безопасность Израиля. После встречи с президентом и премьер-министром палестинской автономии госсекретарь сказала: Соединенные Штаты поддерживают палестинскую администрацию как единственное законное правительство народа палестинской автономии и как партнера на пути всестороннего мира, включающего принцип сосуществования двух государств. Хиллари Клинтон сообщила, что Соединенные Штаты хотят улучшить отношения с Сирией. Для этого в Сирию будут направлены два высокопоставленных американских дипломата. Вот как прокомментировал итоги поездки госсекретаря на Ближний Восток вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Я полагаю, что американская идея двух государств имеет наибольший вес. Во-первых, потому что Соединенные Штаты оказывают влияние и на Израиль, и на палестинских политиков. А во-вторых, потому что предложение о создании независимого палестинского государства было выдвинуто предыдущими администрациями Соединенных Штатов, включая администрацию Буша, политика которой была очень дружественной по отношению к Израилю. Поэтому каким бы ни было новое израильское правительство, ему трудно будет отвергнуть американское предложение. План создания палестинского государства – это отправная точка в урегулировании ближневосточного конфликта. Но другой вопрос, как осуществить этот план? Тем более, что палестинская автономия разделена и находится под управлением двух враждующих фракций. В такой ситуации администрация Обамы обязалась выделить почти $1 миллиард на реконструкцию сектора Газа. Но распределить эти деньги Соединенные Штаты не могут, поскольку Газа находится под контролем террористической организации «Хамас». А террористическим организациям американский закон запрещает предоставлять помощь, в том числе денежную. Поэтому администрация Обамы оказывает на палестинцев давление с тем, чтобы в автономии было создано правительство национального единства. Тогда хотя бы формально Хамас не будет управлять территорией. Принцип двух государств для двух народов – это, с одной стороны, единственно реальный план, но с другой – трудно осуществимый. Когда президент Буш поддержал этот план, он выдвинул условия. Палестинское государство должно быть единым, открытым и мирно сосуществующим с соседями. Без этих условий актуально. И сегодня создание независимого палестинского государства невозможно. Илан Берман не считает, что Сирия может сыграть позитивную роль в решении проблемы. В силу того, что традиционно Сирия враждебно относится к Израилю, она, по мнению политолога, вряд ли согласится на меры, которые могут укрепить положение Израиля и ослабить экстремистские палестинские группы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что сегодня Хиллари Клинтон начала поездку по странам Европы. В Брюсселе приняла, опять-таки, участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО. Мы освещаем это событие. Прямое включение нашего корреспондента в Бенилюксе чуть меньше, чем через 2 часа. Мы продолжим на волнах свободы разговор на американские темы. Президент Барак Обама взял под пристальный контроль систему заключения государственных контрактов, надеясь положить конец неоправданным тратам государственных денег. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Барак Обама подписал в среду меморандум, направленный на ежегодную экономию $40 миллиардов налогоплательщиков. Меморандум содержит распоряжение о тщательном пересмотре того, что президент назвал испорченной системой заключения государственных контрактов. Настало время покончить с этим расточительством и с этой неэффективностью. Для правительства настало время вкладывать деньги только в то, что работает. Президент сказал, что страна должна переломить ситуацию, покончив с эрой финансовой безответственности с целью устойчивого экономического оздоровления, укрепления подотчетности и избежания ситуации, в которой наши дети останутся с горой долгов. На прошлой неделе Обама представил Конгрессу основные направления федерального бюджета на 2010 год, с помощью которых президент надеется вдвое сократить бюджетный дефицит к концу своего срока в Белом доме. Реформа системы заключения правительственных контрактов является частью этого замысла президента. Мы тратим деньги на то, в чем не нуждаемся, и мы платим больше, чем от нас требуется. Это совершенно неприемлемо. Президент Обама напомнил о проваленных федеральных контрактах для Ирака, зданиях, которые никогда не были построены, работах, которые никогда не были выполнены, и даже о компаниях, которые, по его выражению, только снимают сливки с выгодных подрядов. По словам Обамы, за 8 лет правления администрации Буша объем правительственных подрядов удвоился. Их общая стоимость превысила $500 миллиардов, и это часто сопровождалось отсутствием отчетности. Десяткам исполнителей военных подрядов предъявлено обвинение во взяточничестве и мошенничестве в ходе продолжающегося расследования министерства. Министерства юстиции. Мошенничество было особенно широко распространено после начала военных действий в Афганистане и Ираке, когда миллиарды долларов тратились быстро и часто бесконтрольно. Остановившись на расходах на новые системы вооружений, президент Обама отметил, что хотя сделает все возможное, чтобы защитить американский народ, я отвергаю фальшивую дилемму между необходимостью обеспечить безопасность страны и щедрой тратой миллиардов долларов налогоплательщиков. Я утверждаю, что в реальности выбор лежит между расходами на безопасность американцев и расходами, направленными на обогащение подрядчика оборонной отрасли. Обама отметил, что главное бюджетно-контрольное управление США в прошлом году провело аудит 95 крупных оборонных проектов и обнаружило, что общий перерасход средств сверхсметы составил 295 миллиардов долларов. Президент сказал, что разбазаривание средств является результатом капиталовложений в непроверенные технологии, отсутствие контроля и заключения контрактов на внетендерной основе. Мы должны вкладывать деньги в испытанные и рентабельные технологии. Нам требуется больше конкуренции в борьбе за контракты и больше контроля за их исполнением. Если система не может быть улучшена, нам не следует переводить на нее ресурсы. Если она не вылезает из перерасхода сметы, она должна быть улучшена. Никаких оправданий и отсрочек больше не будет. Прошли дни, когда подрядчикам оборонных заказов давали чек на предъявителя без указания суммы оплаты. Через час после обнародования этого плана руководители ряда министерств продемонстрировали в Белом доме перед журналистами готовность покончить с расточительностью в своих ведомствах, говорит министр сельского хозяйства Том Вилсак. Мы нашли у себя некоторое количество таких контрактов. Например, самый свежий из них стоимостью в 400 тысяч долларов должен был быть связан с консультационной деятельностью. Наши штатные эксперты признали его нецелесообразным, и он был отменен. По словам Вилсака, большая часть расходов по этому контракту должна была быть отнесена к зарубежным поездкам его исполнителя. Министр сказал, что за последние несколько недель министерству уже удалось сэкономить 1,5 миллиона долларов благодаря переходу на современные технологии связи, позволившему избежать дорогостоящих поездок на деловые встречи. Представители независимых надзорных групп напоминают, что бороться с кумовством в распределении щедрых госконтрактов пытались и главы предыдущих администраций, но их попытки разбивались о стены государственной бюрократии. Говорит Том Шац, президент общественной организации «Граждане против расточительного правительства». Схемы, широко используемые в различных ведомствах, в значительной степени препятствуют прозрачности и эффективности контрактов. Даже аппаратчикам с благими намерениями нелегко добиться наибольшей отдачи от контракта. В пересмотре принципов заключения государственных контрактов президент Обама пользуется широкой поддержкой законодателей от обеих партий, включая его бывшего соперника на президентских выборах, сенатора-республиканца от Аризоны Джона Маккейна. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к главным новостям сегодняшнего дня. В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. Все погибшие ранены сотрудники милиции. О ситуации в Ингушетии среди других важных тем сегодня пойдет речь в итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20 часов по Москве. Сразу после выпуска новостей ведет программу Дмитрий Волчек. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Насрановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. Взрыв произошел в селении Сурхахи. Погибшие и раненые – сотрудники милиции. В Уссурийском округе Приморье 6 марта объявлено днем траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Жертвами взрыва стали 7 человек. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны с 2 до 1,5% годовых. Последний раз банк менял эту ставку 15 января 2009 года. 2009 года, снизив ее с 2,5%. Россия может прекратить подачу газа на Украину, если Киев не оплатит поставки до 7 марта, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоф Схеффер выступил за возобновление контактов между Североатлантическим союзом и Россией на высоком уровне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала НАТО дать новый старт отношениям с Россией. Тбилиси обвинил Москву в нарушении грузинского воздушного пространства у границ Абхазии и Южной Осетии. По утверждениям МВД Грузии, российские самолеты и вертолеты проводили аэрофотосъемку в районах, прилегающих к зоне конфликта. В Москве обвинения отвергают. В столице Судана, Хартуме, более 5000 человек вышли на митинг протеста против решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест суданского президента Омара аль-Башира. В Ираке сегодня при взрыве заминированного автомобиля погибли 8 человек, десятки получили ранения. Взрыв произошел в окрестностях города Хилла на оживленном рынке. В Иерусалиме при попытке совершить нападение убит водитель бульдозера, палестинец. Израильское радио сообщило, что бульдозерист врезался в автобус и автомобиль полиции. По счастливой случайности людей в автобусе в тот момент не было. Двое полицейских получили ранения. В Перми в результате аварии на нефтеперерабатывающем предприятии погибли двое рабочих, еще один госпитализирован. И еще одно российское событие. В Москве в Хамовническом суде продолжаются предварительные слушания по второму делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За ходом процесса следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сейчас она по телефону в прямом эфире «Свободы». Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Сегодняшнее заседание началось с представления государственными обвинителями доказательств, свидетельствующих о необходимости дальнейшего содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева под арестом. Адвокаты пока безуспешно добиваются изменений своим подзащитным меры пресечения. Они обращают внимание на то, что из более чем 5 лет содержания под стражей, 4,5 года Ходорковский и Лебедев пребывают в следственном изоляторе, при том, что суд приговорил бывших совладельцев ЮКОСа к наказанию в колонии общего режима, где условия содержание значительно легче. Теоретически, если судья Данилкин изменит меру пресечения Ходорковскому и Лебедеву, они останутся под стражей, но руководство следственного изолятора будет обязано создать им условия, максимально приближенные к тем, что существует в колониях общего режима. То есть у них должна появиться возможность длительных свиданий, прогулок и беспрепятственного выхода из камер. Решение суда на этот счет пока неизвестно. Участники процесса остаются в зале судебных заседаний, в то время как журналисты ожидают перерыва в специально отведенной для нас комнате. А все потому, что предварительные слушания проходят в закрытом режиме. И сейчас предстоит дату начала слушаний по существу. Вряд ли кто возьмется. Но стоит вспомнить о том, что в Мещанском суде, где рассматривалось первое дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, на эту стадию судебного процесса ушло почти 2 месяца. Кирилл?
Марьяна, скажите, есть ли какая-то информация о том, кто включен в список свидетелей по этому делу? Сегодня утром появилась информация, что Светлана Бахмина, известный один из руководителей ЮКОСа, юрист, точнее, ЮКОСа, была то ли включена, то ли не включена в этот список. Потом это опровергли. Затем появилось сообщение, что Василий Алексанян в этом списке присутствует.
Ну, на самом деле, первыми об этом сообщила газета «Ведомости», в которой журналист рассуждал на тему того, что если Светлана Бахмина будет участвовать в качестве свидетеля в этом процессе, во втором уголовном деле против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева как свидетель, то ей могут сделать какие-то поблажки и, наконец, освободить ее условно-досрочно. Здесь, в суде, стороны не стали нам как-то подтверждать эту информацию и вообще об участии Светланы Бахминой как свидетеля в процессе. Государственные обвинители вообще воздерживаются от каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что слушания проходят в закрытом режиме. Адвокаты же говорят, что не намерены комментировать ситуацию с Алексаняном и Бахминой вообще по каким-то своим соображениям. Однако, да, действительно, один из участников процесса сказал, что в списке свидетелей указан Василий Алексанян, ну и, насколько мне известно, агентство «Интерфакс» российское успело дозвониться до самого Василия Алексаняна, который сказал, да, что давал какие-то показания по этому уголовному делу, и, в принципе, в случае, если его будут вызывать, то готов прийти и подтвердить их в суде. Так что здесь несколько странная ситуация, поскольку и слушания в закрытом режиме, и большинство участников процесса никаких конкретных комментариев по этой информации не дает, нас есть только один человек, который какой-то более-менее ясность мог внести в этот вопрос. Но мы ждем, когда закончится стадия предварительных слушаний, и поскольку потом процесс будет открытый, наверное, мы узнаем и то, кто входит в список свидетелей как со стороны государственного обвинения, так и со стороны защиты. Кирилл.
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Трачешникова, которая следит за слушаниями по второму делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. А мы продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере высоких технологий, рассказывает Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американское аэрокосмическое агентство НАСА и компания Cisco представили совместный интернет-проект Planetary Skin, цель которого – получение, сбор, анализ и публикация данных об условиях и изменении окружающей среды во всем мире. О совместном проекте НАСА и Cisco рассказывает Максим Ярошевский.
В рамках проекта будут собираться и анализироваться данные, которые предоставляют спутниковые наблюдения, а также сенсоры, расположенные в море, на земле и в атмосфере. Информация будет предоставляться как правительственным организациям, так и коммерческим компаниям. Участники проекта надеются, что собранные данные помогут более строго учитывать изменения климата и позволят следить за тем, как влияет на климат добыча природных ресурсов и производство электроэнергии. Компании планируют начать с пилотного проекта Rainforest Skin, который предусматривает наблюдение за крупными лесными массивами, в первую очередь в бассейне Амазонки и бассейне реки Конго в Африке.
Новости коротко. Согласно прогнозу компании Gartner, в 2009 году спрос на компьютеры сократится почти на 12%. Это самое большое падение за всю историю отрасли. Предыдущий рекордный спад был зарегистрирован в 2001 году. Тогда спрос сократился на 3,2%. Единственным сегментом компьютерного рынка, которому аналитики предсказывают рост, являются продажи нетбуков, легких и дешевых компьютеров, предназначенных в первую очередь для выхода в сеть. Рост продаж нетбуков составит в 2009 году 100%. Представитель компании Microsoft сообщил, что у нового пакета обработки деловой информации Microsoft Office 14 предусмотрена специальная дешевая версия для работы на нетбуках. Стоимость Office 14 для нетбуков составит менее $70. Ранее представители Microsoft сообщали, что новая операционная система Windows 7 также будет иметь облегченную версию для работы на дешевых компьютерах.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет об отношениях России и НАТО, России и Запада. Выпуск в рубрике сегодня подготовил Андрей Шаргатский.
Год Медведева отмечен нащупыванием, пока не слишком вразумительным, измененной концептуальной рамки диалога с внешним миром, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своей публикации на сайте «Газета.ру».
Идея новой архитектуры европейской безопасности, впервые прозвучавшая в июне прошлого года в Берлине, вначале, судя по всему, означала стремление придумать для президента какую-то собственную международную повестку дня. Сама по себе правильная постановка вопроса, недееспособность основных институтов безопасности, так и не подвергшимся ревизии после холодной войны, не обрела предметного наполнения, хотя вызвала большой интерес собеседников, что можно было ожидать. Пока конкретное предложение исчерпывается повторением принципов устава ООН и Хельсинского процесса, трудно ожидать прогресса. Переутверждение одних и тех же уже когда-то одобренных положений не укрепляет их, а, напротив, ослабляет. Тем не менее важно, что впервые за 20 лет с момента нового мышления Горбачева Россия пытается сформулировать собственное видение мировых процессов. Возможно ли это сегодня, в период нерегулируемого развития глобальных событий, большой вопрос. Но инновации в мышлении полезнее, чем следование чужим рецептам или извлечение на свет Божий пыльных схем прошлого.
Сколь самостоятелен во внешней политике Дмитрий Медведев? Вот как Федор Лукьянов отвечает на этот вопрос.
Едва ли не наибольшее возмущение западных лидеров вызвал малозначительный эпизод в июле, когда Москва наложила в Совете Безопасности ООН вето на резолюцию с санкциями против Зимбабве. До этого документ, осуждающий режим Роберта Мугабе, был одобрен Россией на саммите Большой Восьмерки. Взбешенные представители Великобритании и США обвинили российского президента в неспособности держать слово. Неофициально все были уверены, что вернувшегося из Японии президента осадил премьер-министр. В Москве это опровергали, указывая на то, что Лондон и Вашингтон просто передернули карты. В предложенном проекте резолюции говорилось не то, что было согласовано на саммите. Как бы то ни было, Медведев обречен на то, что в его реальных полномочиях будут сомневаться. И покуда рядом Владимир Путин, политик очень большого международного веса, президента будут воспринимать с гандикапом. В основе внешней политики Путина по существу лежала идея реванша, выражаясь его же словами в хорошем смысле. С осени 99 года, когда Владимир Путин в первый раз занял кресло премьер-министра и до конца его президентства, Россия восстанавливала те из утраченных геополитических позиций, которые можно было отыграть. Благоприятная сырьевая конъюнктура стала хорошим подспорьем, хотя и деформировала представление о реальных возможностях. Апофеозом стала Кавказская война, хотя случилась она уже после ухода Путина из Кремля. Позитивным итогом путинской эпохи можно считать тот факт, что Россию вновь стали воспринимать серьезно и перестали просто отмахиваться от звучавших из Москвы суждений. Негативным, что в основе этого восприятия лежат опасения и непонимание, либо нежелание понять.
Экономический кризис перетряхнул повестку дня, заставил по-новому выстраивать приоритеты и приводить амбиции в соответствии с возможностями. Это другое время, и вся полнота ответственности ложится на Дмитрия Медведева. Его настоящее президентство только начинается, делает вывод Федор Лукьянов.
Во-первых, президент Медведев при специфических обстоятельствах стал президентом, то есть источником его легитимности являлся его предшественник, который его выбрал, предложил людям, а люди уже, так сказать, подтвердили этот выбор. Поэтому самостоятельность действий его по объективным причинам скована. Это первое. Второе. Эпоха Путина закончилась, можно считать, прошлой осенью или даже в конце самого прошлого года. Под эпохой Путина я подразумеваю особое состояние России, связанное с экономическим бумом. Так уж получилось, что с момента появления Путина на политической арене в августе 99 года и до конца 2008 это был период такого автоматического роста, связанного с разными обстоятельствами, но экономика, а вслед за ней и политическое самоощущение росли вне зависимости от того, что делало правительство и президент. И это продолжалось до начала экономического кризиса. Сейчас совершенно другой период. Я бы сказал, что период автоматического спада, когда что бы правительство ни делало и как бы оно ни изощрялось, ситуация будет ухудшаться. И это совершенно другая обстановка, другой политический контекст. И вот этот контекст уже можно назвать эпохой Медведева. То есть ему придется существовать в другой реальности. И, соответственно, я думаю, что именно за эту реальность ему придется нести ответственность. Так же, как Путин будет потом, так сказать, в истории нести ответственность за то, что произошло в эпоху его правления, вот в период этого бума. С учетом вот тех ограничений, которые существовали, он проявил себя как человек, способный прагматичному подходу, понимающий современный мир лучше, чем его предшественник, наверное, в силу возраста и несколько другого бэкграунда личного. И мне кажется, что он хочет быть руководителем. Вначале, может быть, не хотел, но сейчас явно хочет. То есть он уже, почувствовав вот этот груз ответственности, он вынужден уже стремиться и к грузу, так сказать, возможностей, которые дает президентский пост.
«Год разминки» – публикация главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова на сайте «Газета.ру». Политик онлайн Андрей Шароградский.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схеффер заявил в Брюсселе о возобновлении работы Совета Россия-НАТО. В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. В Уссурийском округе Приморья 6 марта объявлено днем траура по 7 погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Россия может прекратить подачу газа на Украину, если Киев не оплатит поставки до 7 марта, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян включен в список свидетелей по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема экономическая и одновременно технологическая. Открывшийся на днях международный автосалон в Женеве в этом году привлекает внимание экспертов не только новыми моделями от крупнейших автопроизводителей. Он проходит на фоне тревожных сообщений о состоянии всего автомобильного рынка в мире. Например, число продаж автомобилей в США упало в феврале до самого низкого уровня с 1981 года. Европейские производители тоже испытывают серьезнейшие проблемы, по многим позициям уступая китайцам, корейцам и японцам. Что предлагают своим покупателям компании, борющиеся за выживание или, напротив, пытающиеся воспользоваться проблемами конкурентов? Об этом мой коллега Марк Крутов побеседовал с экспертом, журналистом автомобильного портала «Автодни.ру» Петром Бакановым.
Как повлиял мировой финансовый кризис на работу основных автопроизводителей, если судить по новинкам Женевского автосалона?
Самое первое, что нужно сказать, то, что большинство компаний представило те автомобили, которые появятся уже завтра на рынке. То есть нету таких моделей, допустим, на 2015 год. Все опустились с небес на землю. Производители вынуждены сейчас отказаться от разработки дорогостоящих проектов, которые призваны сделать автомобили более экологичными. Сейчас основной уклон идет на те технологии, те решения, которые позволят с минимальными финансовыми затратами внедрить эти технологии в производство уже завтра. Поскольку сейчас везде на рынке основная тема – это экология, и все машины стараются сделать экологичными, не стоит забывать о том, что в сентябре 2009 года вступает норма Евро-5, которая еще больше ужесточает нормы по потреблению топлива, по выбросу вредных веществ. Соответственно, производители ищут более доступные возможности для того, как бы это реализовать. В частности, речь идет о системе старт-стоп. Система старт-стоп представляет собой достаточно простую технологию там соединенного стартера и генератора, который позволяет в пробке отключать двигатель внутреннего сгорания. В данном случае такое решение позволяет экономить от 7 до 9, а то и до 15% топлива. Это наше ближайшее будущее. То есть от двигателя внутреннего сгорания пока еще никто не может отказаться.
То есть, несмотря на финансовый кризис, урезание финансирования, автомобильные производители все-таки стараются представлять какие-то новинки. Но а можно ли сказать, что кризис прямо или косвенно повлиял на передел автомобильного рынка в мире вообще?
Да, конечно. И в первую очередь это отражается на европейских производителях. Не стоит забывать о том, что как таковых чистых европейских производителей осталось, ну, можно сказать, по пальцам можно пересчитать. Часть из них принадлежит крупным американским концернам. Вот. И Детройтский автосалон, который прошел недавно, он показал то, что проблемы ударили не только по американским производителям, но и по европейцам. В данном случае это, например, Opel, это Saab, это Volvo. Вполне возможно, что его покупателем станет Китай. Доля автомобильного рынка в США, который раньше занимал Chrysler, Ford и General Motors, упала с 51%, это в Америке, до 47,5% в 2008. Это первый случай, когда детройтская тройка получила меньше 50%. Японцы и азиаты, они смогли отвоевать 44,6% продаж. И в данном случае европейцам приходится уступать азиатам. Что это значит? Возьмем, к примеру, компанию Hyundai. Недавно она выпустила седан Genesis, это седан бизнес-класса. То есть в скором времени мы можем совершенно спокойно говорить, что человек вместо того, чтобы купить Lexus, Infiniti или BMW, идет и покупает Hyundai. это будет в скором времени нормально. То есть, если раньше они боролись за право выживания, то сейчас они просто говорят, да, европейцам, потеснитесь.
С экспертом, журналистом автомобильного портала «Автодни.ру» Петром Бакановым беседовал Марк Крутов. От технологии автомобилей, автомобильного рынка перейдем к культуре, театру. В Петербурге в Александринском театре прошла премьера спектакля «Ксения. История любви». Об истории жизни и чудесах покровительницы Петербурга, святой блаженной Ксении. Спектакль уже вызвал недовольство некоторых служителей церкви, рассказывает Татьяна Вольская.
Спектакль поставил художественный руководитель театра Валерий Фокин. Пьеса драматурга Вадима Ливанова из Тольятти «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии» получила на конкурсе «Евразия-2007» первую премию в номинации «Пьеса для большой сцены». Автор уже говорил, что, по его мнению, в его произведении ничего крамольного нет. Она о судьбе жившей в Петербурге в середине XVIII века Ксении Петровой, которая в 26 лет овдовев, надела одежду мужа, внезапно умершего без покаяния, и, чтобы отмолить его душу, стала юродивой. Святотатство ли это? Показывать на сцене святую. Священники еще не решили, но споры уже разгорелись. Не страшно ли было играть святую, говорит артистка Янина Лакоба.
А я, честно говоря, себе просто дала за рук, чтобы об этом не думать, потому что если бы я об этом думала, то роль у меня это не получилось бы. Я думала только о ней.
А вот заведующий режиссерским управлением театра Вадим Никитин вообще не видит проблемы.
Как это может быть? Артист в образе святого. Такого не бывает. Выходит человек. Ксения. Святая-то она стала потом. Канонизировали это не так давно. Какая же она святая была? Ведь на нее люди пальцем указывали, как на дурочку.
С этим совершенно не согласен протоиерей Александр Степанов.
Ведь святой становится святым не тогда, когда в 1989 году или 90-м, да, она была прославлена. Ведь у Бога это прославление состоялось тогда, и она уже являла своим современником всей своей жизнью вот эту полноту святости. Для меня в этом проблема. И этих фильмов всех на евангельский сюжет можно ставить или нельзя. Есть, в общем, более или менее удачные попытки. Вот «Страсти Христовы» последняя была Гибсона. Нет, для меня это все все-таки до некоторой степени неприемлемо.
Проблема, по мнению протоиерея Александра, есть и в скульптуре, и в живописи.
Святой все-таки в церковном понимании это человек, в котором проявился Христос. Адекватное изображение Христа – это, конечно, икона. Изображение до определенной степени условное, глубоко символичное, в котором не проявляются черты внешнего сходства или психологии. То есть это именно явление средственное мира сотворенного, мира горнего, мира высшего, абсолютно духовного.
Тем не менее, готового ответа у отца Александра нет. Но он замечает, что даже старинные театральные представления из жизни святых – вживание в их материальный образ – это все же западная традиция, но никак не восточная. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим театральную тему. Фестиваль «Золотая маска» открылся в Москве во второй раз. Наблюдатели и просто любители театра обсуждают печальное предположение. Не в последний ли раз это происходит? Мнение обозревателя Радио Свобода Марины Тимашевой.
По моим приблизительным подсчетам, фестиваль откроется 5 раз. Прежде он начинался в Международный день театра 27 марта, но последние годы Мариинский театр привозит свои спектакли раньше. Это связано с плотным графиком труппы. Так что в начале февраля мариинцы показали оперу «Братья Карамазовы», а в начале марта – балет «Карнавал». Оба спектакля в конкурсной программе. К тому же фестиваль, начинавшийся компактно, постепенно превратился в настоящий марафон. В него входят все новые внеконкурсные спектакли. В рамках программы премьеры Мариинского театра представили балет «Стеклянное сердце». 10 марта стартует программа «Маска плюс». В Москву едут театры СНГ и Балти. А 14 марта еще один проект «Легендарные спектакли и имена 20 века». И только на 5-й раз, того самого 27 марта, «Маска», если можно так выразиться, начнется окончательно. Но остановимся на том, что уже было. «Стеклянное сердце» – балет на музыку Цимлинского в постановке Кирилла Симонова, он же автор либретто. В его изложении история борьбы двух мужчин за женщину при
приобрела отчетливо фридистское звучание, и это все, что она приобрела. Хореографический язык беден, декорации Эмиля Капелюша ложно многозначительны, костюмы удивительно безвкусны, смысл происходящего не ясен. Выделить можно только рыжеволосую бестию Альму Екатерины Кандауровой, наверное, главной балерины вамп современной сцены. За «Стеклянным сердцем» последовал вечер из трех одноактных балетов. Два из них – «Блудный сын», работа Баланчина для русских сезонов Дягилева 29-го года, и «Симфония до мажор», Баланчин конца 40-х. В Москве их уже видели, и прежде они были в лучшей форме. Третий – «Карнавал», формально сделан Сергеем Вихаревым, за что балетмейстер и номинирован на премию «Золотая маска». На самом деле «Карнавал» был поставлен в 1910 году Михаилом Фокином. Танцевали тогда Корсавина и Нежинский. Теперь Владимир Шкляров и Евгения Образцова. Музыка Шумана была оркестрована несколькими композиторами к столетию Антона Рубинштейна и вошла в современный спектакль с одной купюрой. Костюмы были сделаны по эскизам из театрального музея. Но Сергей Вихарев, как следует из его ответов на мои вопросы, считает балет самостоятельной постановкой.
Ну, играем словами, когда говорим реконструкция и реставрация. В принципе, это постановка с использованием тех материалов, которые нам доступны. В прошлую «Золотая маска» мы привозили «Пробуждение Флоры». Это использован один тип реставрации, то есть с использованием записи Степанова, да, хореографической нотации. А вот этот балет я восстановил по рукописи самого Фокина, записанной уже не в системе Степанова, а просто русскими словами и французскими терминами. Но в то же время мне помогло то, что в 81 году Ксения Михайлович Сергеев на меня сделал «Карнавал», восстановил свою редакцию, ну, естественно, с использованием хореографии Фокина. Он использовал тоже какие-то записи и то, что ему осталось. Ну, когда в 30-х годах тоже шел этот балет. Ну, в общем, как бы воспоминания. Но я использовал именно архивные записи самого Фокина.
С точки зрения просто зрителя, это прелестная, изящная, милая безделушка. Но я думаю, что для актеров, которые участвуют в этой работе, это что-то еще. Так ли это?
Ну, вы знаете, на мелкую вещь нужно как просто больше работы. Это когда вы работаете с мелкой техникой, с полувзглядом, с полужестом. Это труднейшая вещь. Весь этот балет состоит из этих полужестов, полувзглядов. Это настоящий серебряный век. Думаю, что сегодняшний спектакль как бы был в стиле. И это самое главное.
Знаете ли, в каких условиях впервые был представлен «Карнавал»?
Да, это было в театре Павловой. Но не Анны Павловой, а просто такая была арендатор театров. И журнал «Сатирикон» делал вечер ежегодный. И вот пригласили Фокина это сделать.
То есть это был камерный зал?
Ну, такой камерный зал. Роль Пьеро исполнял великий Всеволод Мейерхольд. Это первый раз он выступил в балете. И жаловался, как трудно делать жесты на музыку.
Проблема «Карнавала», боюсь, именно в том, что изящный пустячок, рассчитанный на камерное пространство и маленькую аудиторию, в очередной раз перенесен на огромную сцену. И никаких полужестов, полувзглядов и зрительного зала не увидать.
Марина Тимашева, наш обозреватель, о фестивале «Золотая маска». Этот материал завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через минуту слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о завершившемся заседании, или совещании, точнее, министров иностранных дел стран НАТО, на котором было принято решение возобновить работу Совета Россия-НАТО. Некоторые другие темы – российские, международные, наши постоянные рубрики. Теперь уже ровно через минуту.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
VIP-охота для чиновников. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Почему книгу о Сталине отказались издавать в России?
В блогах Свободы.
Одноклассница Светланы Бахминой о судьбе своей подруги.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.